Часть вторая. После Сагалгана непрерывно бушевавшие метели сменились тихой погодой. Голодный скот целые дни проводил на пастбище в местах, укрытых от ветра. По утрам то там, то тут дымятся в степи костры, разложенные пастухами. Греясь у костров около своих стад, они то и дело затягивают старинные песни или отправляются наломать багульника, чтобы подбросить корма старым, уставшим от пастьбы коровам. К полудню, когда скот немного подкормится и согреется, пастухи, среди них есть девушки и парни, пожилые женщины и старики, подъезжают на тощих конях к самому большому костру, спешиваются и рассаживаются вокруг огня лучшего своего друга. В этот спокойный час пастухи гадают, какая будет в ближайшие дни погода. О том, как живут сейчас горожане в Чите, говорят о дороговизне, о семеновцах, топхаевцах, о том, что в горах опять появились красные партизаны. До бурятских кочевий долетели вести о разгроме Красной армии войск сибирского правителя Колчака. Ходили по улусам упорные слухи, что Красная армия двигается к Иркутску, что семеновцы получают удар за ударом по ту сторону Байкала моря. Люди, ездившие в Читу продавать сено и телеги, передавали, что по улицам все время расхаживают патрули, что интервенты и их халуй Семенов встревожены. Люди совсем не стали брать семеновские бумажки, рвут их на мелкие клочья и пускают по ветру. Не только на пастбищах говорили об этом. По вечерам народ собирался то в одной, то в другой юрте. Жадно обсуждали новости. Степь просыпалась. Все это не могло не волновать Тасато, старосту, главу маленьких улусов, разбросанных в разных концах Топтаная. Чистолюбимому Тасато не хотелось верить, что дела Семенова, с которым он связал свою судьбу, идут так плохо. Если кто-нибудь из старых его знакомых или лама при случае критиковал Семенова, Тасато приходил в бешенство. Весь дрожа он сжимал свои маленькие жилистые кулаки. «Неправда, неправда. Народ был сплетником и останется таким. А вы верите всяким глупым россказням». Но Топтанай лежал на большой дороге. По ней сновали взад-вперед чиновники и курьеры Семенова, высокопоставленные и не очень высокопоставленные ламы из разных районов. Каждый раз, останавливаясь Топтаная, они считали своим долгом завернуть к лысоголовому старости. И каждый раз они делились с ним новостями, и, как назло, новости были все неутешительные для Семенова, а стало быть, и для Тасато и его сынка Гамбо. С непривычной для его возраста резвостью староста подпрыгивал, жестикулировал и вопил. «Неправда, неправда. Бог не может позволить большевикам, этим красным чертям, бить всемогущего Колчака и царского генерала Семена, атамана, повелителя всех анонских казаков». Дав отпор смутьяну и паникеру из собственного лагеря, Тасато чувствовал себя очень сильным и мудрым. Маленькие его глазки удовлетворенно поблескивали. Он вызывал к себе работников, давал им разные указания по хозяйству, поощрял одного, делал выговор другому. Тасато считался верным буддистом, преданным ламаизму, не то что другой богач Шадон, который слыл за ревнителя старой, уже отмирающей, связанной с шаманами веры. Если Шадон заботился в первую очередь о приумножении своих стад, то для Тасато не менее важным было, чтобы его скот отличался упитанностью, был породист. Чем иметь 10 коров местной породы, каждый из которых даст 5-6 литров молока, куда выгоднее приобрести двух породистых коров, дающих по 20 литров. Тасато любил приобретать вещи – шкафы, подставки, бажницы, седла, серебряную посуду, железные кровати, ковры, самовары, швейные машины и сепараторы. Только у Тасато были сенокосилка и конные грабли. Когда пришли красные, он кое-что рассовал по верным людям, кое-что зарыл, а сам удрал. Но когда Семенов, поддержанный американцами и японцами, опять явился с Байкалья, Тасато словно преобразился. Теперь он гнался не только за всякими вещами. Он твердо решил, подобно Шадону, завести богатые табуны, сотни коров, не меньше 1000 овец. Эта мысль не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Пока что у Тасато было 15 ездовых лошадей смешанной породы, до 300 голов скота, не считая приплода, и 30 кобылиц. Если кто-нибудь из родственников говорил ему о табунах Шадона, Тасато кричал: «Этому дураку помогают шаманы и черти!» Хозяйство Тасато с возвращением Семенова быстро стало округляться. Он с особой тщательностью брал на учет оставленное скрывавшимися большевиками имущество, участвовал в дележе награбленного Топхаевым скота. При сдаче мясопоставок он ухитрялся сбывать плохой скот, получая в обмен скот лучшей упитанности. Не надо было только скупиться на взятки заготовителям. Часто менялся лошадьми с Топхаевым. Используя подводчиков, мобилизованных для подвоза дров в топхаевской дружине, Тасато заготовлял для своих нужд тёс и брёвна. Перед самым Цагалганом Тасато построил для сына новую юрту из чистого войлока и обнёс её тесовой изгородью. Юрта была хорошо обставлена. Лучшие плотники улуса мастерили под наблюдением Тасато богатый иконостас, низенькие широкие кровати, сундуки с подставками. По старинному обычаю хлопоты о домашней утвари возлагались на родителей невесты, но Тасато мало надеялся на дамбу. Свадьбу решили отпраздновать после Сагалгана. Тасато уплатил дамбе колым, плохонького коня, двух коров, несколько баранов. Но тут пришло известие о бегстве Сысыгмы. На другое утро после Сагалгана, когда Тасато уже лежал в постели, вернулся домой Гамбо. Тасато спросил: «Как прошел в верхнем улусе Сагалган?» Гамбо молчал. Его пухлые губы дрожали. Тасато никогда не приходилось видеть своего беспутного сына в таком состоянии. Приподнявшись на постели, староста зарядил нос понюшкой табака, отложил серебряную табакерку и почти весело крикнул: «Сын мой, почему ты стоишь как статуя?» И, смеясь, добавил: «Как поживает мой тесть? Как выглядит твоя Сысыгма?» Гамбо с плачем упал на колени перед отцом. «Все кончено. Задета честь нашего рода». «Кем задета?» – озабоченно спросил Тасато. «Невеста моя вышла замуж. В день Сагалгана она ускакала в Араилю». Тасато не верил своим ушам. «Что ты говоришь?» Гамбо, поднявшись с пола, уселся рядом с отцом и поведал ему свою историю. Сысыгма тайком вышел замуж за Доржиева Делгера, сына бедного старика. Делгер пасет один из табунов Шадона в Араиле. «Осрамился ты, сын!» — крикнул Тасато, поднимаясь. Гамбо молчал. Старик вытянул вперед тощую шею, будто увидел что-то удивительное. «Поздно теперь», — сказал он. «Что я могу сделать с этой чертовкой Сысыгмой? Что я могу сделать с безбожным сыном Доржи?» Гамбо не проронил ни слова. Взгляд его потух, на потном лице застыло обиженное выражение. «Почему молчишь, сукин сын?» Тасато ударил сына по щеке, сам при этом чуть не упал и с досады плюнул на пол. «Ни в одном законе не сказано, ни одной буквы не написано о том, что власть может наказать девушку, вышедшую самовольно замуж. Дураком остался ты, сын сельского старосты». «Я и это попомню», — уныло пообещал Гамбо. «Дурак!» — крикнул в конец обезумевший Тасато. «Осрамил весь мой род. Не жди от меня, чтобы я еще раз невесту тебе сватал. Сейчас же поезжай к Домбаевым и отбери у них колым, чтобы ни одна волосинка нашего скота не осталась у них». Он повернулся к жене. Дураку Домбе закрыта дверь в дом Тасато. Гамбо вышел на улицу красный от стыда. Самому поехать за колымом? Он послал батрака с наказом отобрать у Домбы лошадь, двух коров и 5 баранов. Вечером Гамбо доложил отцу, что отобранный у дамбы скот пригнан. Старик лежал в постели, укутавшись одеяло из бараньих шкур. Он слабым голосом спросил: «Сам ездил?» Гамбо, потупившись, сказал, что посылал батрака. Старик и этим остался доволен. Он ни разу больше не упомянул о несостоявшейся свадьбе, зато часто стал беседовать с сыном о хозяйстве, о дружине Топхаева, о военной славе. Гамбо решил служить Топхаеву не за страх, а за совесть. Топхаев часто отлучался из улуса. Его отсутствие делами дружины стал заправлять Гамбо. При штабе дружины, разместившемся в закрытой Семеновской хандойской школе, постоянно дежурили 3-4 связных. Остальные дружинники были распущены по домам с приказом никуда не отлучаться. Время от времени Гамбо собирал дружину. Тогда у школы выстраивалось 50-60 всадников, вооруженных саблями и карабинами. Проводилась перекличка, проверял состояние оружия. Дружинники плохо держали строй, дисциплина была слабая, кони оказывались невычищенными, карабины ржавыми. Одеты были дружинники в бурятские шубы, за исключением двух взводных, щеголявших в военной форме. Гамбо нравилось давать указания взводным, журить нерадивых, подвергать наказанию ослушников. Он приезжал на сборы то на гнедом, то на сером коне, иногда в бурятской шубе, иногда в серой шинели с блестящими пуговицами, подпоясанной широким ремнем. После Сагагана он не расставался с японским карабином и с шашкой. Топхаев, вернувшись из Читы, принес весть о предстоящей мобилизации бурят на военную службу. Гамбо с нетерпением ждал развертывания событий. Он мечтал продвинуться по службе и старался всячески угодить Топхаеву. Даже отец Гамбо Тасато, считавший себя первым человеком в округе, стал делать визиты Топхаеву, приглашал его в гости. Но Топхаев относился к нему с почтительной сдержанностью, и это еще больше расположило старика к нему. Тасато всюду говорил, что Топхаев – правая рука атамана Семенова. Топхаев наказывал Гамбо проводить сборы не реже одного раза в неделю и держать дружинников в постоянной боевой готовности. Когда Топхаев уехал, Гамбо тотчас собрал дружину, в ближайшую неделю он провел еще 2 сбора. Топхаев все не приезжал, и Гамбо впервые после Сагалгана решил погулять, поездить по улусам. Вечером он направился к низовьям реки Топтаная. Там, в одном из улусов, он до поздней ночи играл в карты и пил араку, но держался хорошо. Вернувшись в штаб, поспал немного, дал и коню отдохнуть. Утром, заставив дружинников до блеска начистить коня, он поехал домой. День стоял морозный, пасмурный. Видимость была плохая. Зимнее стойбище Тасато находилось у подножия маленькой горы. Подъезжая к дому, Гамбо хлестнул коня бамбуковой плетью и лихо подскакал к ограде. Отца он застал во дворе. Старик ругал работников, опоздавших съездить за сеном. «Бурундуки, вам бы в норах жить, а не в юрте. Ну что уставились на меня? Идите работать». Увидев подъехавшего Гамбо, он коротко спросил. «Со службы?» «Да, отец. В военном деле не бывает ночи», — хвастливо сказал Гамбо, слезая с коня. «Молодец, молодец». Гамбо бросил поводья работнику и направился было в дом, но старик со смехом крикнул ему. «Какой же ты начальник, коли ездишь на своих конях?» Гамбо бросил на ходу. «Мне до начальника не хватает немного. Как приедет Топхаев, все будет в порядке». «Топхаев, Топхаев!» – ворчал старик, заходя в дом вслед за сыном. Они позавтракали вареной кониной, запив ее крепким, заправленным сметаной чаем. После завтрака Гамбо пошел спать в свою новую юрту, куда ему так и не удалось ввести коварную сысыгму. А старик принял давно дожидавшегося писаря. Тот вернулся из поездки по всем улусам Топтаная, собирал налог. Слушая его отчет, Тасато недовольно хмурился. Многие наотрез отказались платить налог, заявляя, что у них нет денег. Другие охотно соглашались платить, но только с семеновскими деньгами. Староста сердито сказал: «Выпросим мы с тобой палуку Семенова. А кто больше всех упорствует?» «Да все бедняки!» — кричат в один голос. «Ваша власть выпустила эти деньги. Так почему же вы их не берете?» «Бурундуки!» «Есть в улусе Шадона один старичок, Галдан. Так тот даже пытался обвинить меня в неуважении к атаману Семенову. Вы, мол, нарочно деньги его не берете, чтобы показать, что он не настоящий атаман, и значит, деньги его не настоящие. Вот хитрый черт, искренне изумился староста. Кто же его учит так говорить? Отец Мархая мне сказал, что ямщик Нема частенько собирает в доме Галдана людей. Кто его знает? Может, это он против властей народ настраивает. Говорят, он любит заворачивать по пути в русские села. Сомнительный человек этот Нема. Сомнительный ты сомнительный, слов нет, сказал писарь. Да что делать-то с ним? Гм, произнёс Тасато и задумался. Тряхнув головой, он сказал: продолжай сбор налога. Нажимай крепче. Припугни кого-нибудь при случае. Штрафуй крикунов. Можешь идти. Писарь направился к выходу, но у самой двери обернулся. Да, еще дело есть. Длинное имя потерялся. Куда может деться такое сокровище? Небось, где-нибудь картежничает или барышничеством промышляет. Махнул рукой Тасато. Писарь раздумчиво качал головой и не уходил. Как выехал последний раз в месяц тому назад, так с тех пор и не возвращался домой. Жена беспокоится. Я вчера к ним заезжал. Знаю, что ты к его плутням тоже руку приложил. Знаю, что ты от него взятки берешь. Не беспокойся, вернется твой дружок. Писарь не нашелся, что ответить, и вышел. Впрочем, он немало не был огорчен. Если староста был осведомлен о проделках своего писаря, то и тот знал за своим начальником немало грешков. Едва за писарем закрылась дверь, как к старости пришел лама, лечивший его больной зуб. У старосты было всего 4 хороших верхних зуба, и вдруг один из них заболел. Затем Тасато навестил его родственник из соседнего улуса. Он все пытался завести разговор о несостоявшейся свадьбе Гамбо, но Тасато отвечал неохотно и уклончиво и постарался поскорее выпроводить гостя. Тасато еще не посмотрел как следует сводку, составленную писарем для волосного управления, как уже настал вечер. Пригнали скот с пастбищ. Вернулись люди, ездившие по поручению Тасато в соседние улусы. Тасато обошел все свое хозяйство, расспрашивая людей о том, как пасся скот, как прошел водопой, кто из работников в чем провинился. По двору испуганно бегали работницы в дырявых шубах. Жена Тасато с неизменно сварливым выражением на жирном лице принимала молоко у доярок. Тасато кое-кого поругал, кое-кому дал указания по хозяйству и, довольный своей распорядительностью, вернулся в дом. Свечи перед божницей горят бледным, дрожащим пламенем. Тасато не спеша раздевается, снимает унты, садится около печки и заправляет в нос понюшку табаку. Заходит Гамбо. Он проспал весь день и потому несколько мрачен. Отец приглашает его сесть рядом с собой. «Вот что ты мне скажи, Гамбо. Я местная власть. Что там вы делаете с Дугаром Тапхаевым, меня не интересует», — неожиданно заявляет Тасато. «Но все же я хочу спросить у тебя, кто должен следить за неблагонадежными людьми, продавшимися красным?» Гамбо молчит с минуту, потом важно изрекает. «Мы? Кто это мы?» «Мы!» — с досадой повторяет Гамбо. Ему не хочется упоминать фамилию своего начальника. Ему надоело быть заместителем. «Хорошо», — наклоняет голову Тасато. «Кто обязан бить по рукам таких чертей, как Нема?» «Мы!» — процедил сквозь зубы Гамбо. И, посмотрев на отца, добавил: «Не беспокойтесь, Нема от нас не уйдет». «Как? Как ты сказал?» – встрепенулся старик. «За Немой ведется наблюдение. Отец Мархая, моего друга, запоминает все его речи и слово в слово передает нам». «Это хорошо», – одобрил Тасато. Но старости не удалось подробно поговорить с сыном. Вошедший писарь сообщил, что Тасато срочно вызывает в Агинское. Старости не пришлось даже обновить праздничную шубу, хранившуюся в сундуке, нельзя было мешкать ни минуты. Закутавшись в свою старую шубу, встревоженный и озабоченный, то засыпая под надоедливый скрип полозьев, часто задевавших голую землю, то то, опять просыпаясь, Тасото медленно подвигался к Огинскому. Староста не знал, для чего его вызвали в волость. В попыхах он не захватил никаких бумаг, кроме сводки о ходе взимания налогов и сдачи продуктов. «Что там у них случилось?» – спрашивал себя Тасото, глядя в спину ямщика. «Наверное, что-нибудь неладное приключилось». Время от времени Тасото покрикивал на ямщика, того самого красного черта, о котором полчаса назад говорил с сыном. Нема целый день дежурил в Лусе Тасото, ждал приказания отправиться в путь. Иногда, словно от нечего делать, он заглядывал в канцелярию. Растопил там печку, поговорил с писарем, потом по его приказанию стал носить дрова в дом Тасото. Здесь он краем уха услышал, как писарь жалуется на него и Галдана. Вернувшись от Тасото, писарь сердито посмотрел на Нему, сидевшего в канцелярии, и что-то проворчал себе под нос. Он вынул из ящика письменного стола несколько бумажек, тупо посмотрел на них и опять спрятал в ящик. Раньше писарь часто прибегал к помощи Немы, хорошо знавшего русский язык. Нема переводил для него разные деловые бумаги, поступавшие из волостного управления. Среди переведенных Немой бумаг попались два важных документа. Циркуляр штаба Семенова, где указывалось, что местные власти должны усилить охрану государственных учреждений, проверять документы всех подозрительных лиц, проезжавших через подвластные им округи, и приказ пристава Огинской волости взять на учет все неблагонадежные элементы. Нема через Пунсока сообщил об этом штаб партизан. С Пунсоком Нема встречался за последнее время два раза. Первый раз в Дульдурге у деда Макара, а другой раз, когда отвозил Пунсоку в Базино оружие, отремонтированное дедом Макаром. Кроме того, Нема установил связь с подпольщиками села Огинского, а этих последних связал с алханайцами. Нема с большой охотой ехал в Огинское. В последнее время работа в волостном центре оживилась. В ней участвовали и беспартийные учителя. Одному из них удалось опубликовать в волостных ведомостях статью о том, что власти закрыли ряд школ, а их и без того было мало, и превратили их в казармы для семеновских солдат. Подпольной работой в Огинском руководил учитель географии Петр Николаевич, рекомендованный Федько. Люди Петра Николаевича по ночам расклеивали на стенах домов листовки. В них говорилось о темных делах огинских чиновников, разъяснялось, куда идут налоги, взимаемые властями, сообщалось об успехах Красной армии. «Да», — думал Нема, погоняя лошадей, — «трудна, но почетна профессия подпольщика». Ему радостно было сознавать, что лучшие сыны бурятского народа рука об руку со старшими своими братьями, русскими товарищами, поднимаются на борьбу за светлую жизнь. «Люди смелые и чистой душой все могут сделать», — думал Нема. «Гору взорвать, туннель сквозь горную гряду проложить, моря соединить». «Погоняй!» То и дело слышал Нема за своей спиной скрипучий голос Тасото. Неме захотелось подразнить старика. «Что за спешка такая?» — нарочито грубо спросил он. «Тебе какое дело? Когда ты перестанешь совать свой нос куда не нужно? Знай, погоняй, да помалкивай!» — сердито приказал Тасото. Время приближалось к полуночи. Луна была окружена туманным кольцом. Холодный ветер дул Неме в лицо. Нема, пощелкивая кнутом, покуривал трубку. На той стороне речки мелькали огоньки. Лошади, почуяв близость жилья, побежали быстрее. На крутом повороте дороги навстречу им вылетели два всадника и на всем скаку промчались мимо. «Чуть на сани не наскочили», — проворчал Тасото. Не успели проехать и четверти версты, как снова услышали впереди стук копыт. Вскоре еще один верховой показался из темноты. Увидев сани, он придержал коня. «Эй, ямщик!» — крикнул верховой. «Вам навстречу не попадались два всадника?» «Только что проскакали», — ответил Нема. Верховой тронул было коня, но Тасото поднял руку. «Кто ты такой? Откуда и куда летишь?»
«Я гонец из волости. Везу срочное предписание в Узон».
«А те, что раньше проскакали, тоже гонцы?»
«Да.
Один едет через Топтанай в Лохану, другой вверх по Анону. Мы договорились вместе ехать до Топтаная».
«Дураки!» — рассердился Тасато.
«Разве можно в темную ночь гнать коней, сломя голову? Того и гляди, наткнетесь на сук или провалитесь в яму».
«Какая там яма?» — засмеялся верховой.
«Приказ, старик. Утром я должен быть в Алхане.
Говорят, объявлен призыв в войско».
«Призыв?»
— испуганно переспросил Тасато и вдруг заорал на нему.
«Что уши навострил? Гони!»
«Какой там призыв? Ни черта этот болтун не знает».
Обозленный словами Тасато, верховой громко посоветовал Неме.
«Подводчик, столкни ты этого наёна в снег и поезжай домой. Все равно завтра тебя потащат служить атаману».
Хлестнув коня, он поскакал дальше.
«Что говорит этот мерзавец? Видимо, пьян собака». Совсем вышел из себя Тасато. «Гони, гони!»
В полночь доехали до Тутхалты. Нема остановил лошадей у дома местного старосты. Село еще не спало. В темноте слышались шаги, скрипели полозья. Староста, вышедший встретить Тасато, постучавшего в окно, поздоровался с ним и сказал: «Завтра еду в Агинское. Получил вызов срочно явиться в волостное управление». «И я туда направляюсь», — с трудом шевеля замерзшими губами пролепетал Тасато. «А сейчас гонец доставил приказ Семенова о создании особого войска из бурят», — продолжал делиться новостями тутхалтайский староста. «Командиром назначен ваш топтанаец Тапхаев».
«Так-то так», — размышлял вслух Тасато. «А для чего же нас, стариков, вызывают?»
«По-видимому, и тут без стариков обойтись не могут», — сказал тутхалтуйский староста. «Тапхаев уже в Агинском. Вот и вызвал нас. Захотел спросить совета у старых людей». Он пригласил Тасато в дом.
«Рад вашему приезду. Отдохните, а поутру вместе тронемся в Агинское».
«Распрягай лошадей», — приказал Тасато Неме и поспешил в избу. Из соседнего дома вышли два бурята.
«Из Агинского едете?» — спросили они, подходя к Неме.
«Что там слышно о призыве в армию? Правда это или брехня?»
Нема пожал плечами.
«Говорят, что топтанаец Тапхаев Дугар раздобыл бумажку о призыве в армию. Сидит в Агинском и отправляет приказы во все концы», — проворчал один из бурят.
«Я не из Агинского еду, а из Топтаная», — ответил Нема.
«А мы думали, что вы из Агинского», — угрюмо сказал другой бурят. «Будь проклят этот Тапхаев. Не хотим мы идти к этому кровопийце, воевать за неправое дело».
Нема промолчал. Он не был уверен, что перед ним не тапхаевские шпионы. Но он твердо знал, что затея Тапхаева обречена на провал. Да, народ не пойдет воевать за неправое дело.
Агинское просыпалось. Одна за другой гасли последние звезды. Облака над вершинами гор окрасились нежным сиянием зари. Из труб домов курился дым, скрипели колодезные журавли. На главной улице села царило небывалое оживление. То и дело ямщики проводили на водопой распряженных лошадей. Нема высадил старосту волостного управления, куда уже прибыло немало наёнов из разных округов. Получив от Тасато приказ накормить лошадей, Нема отправился на постоялый двор. Там он распряг коней, завел под навес, подкинул им сенца. Потом вышел на улицу и направился к Петру Николаевичу. Он квартировал недалеко от школы в центре села. Агинское – большое, с кривыми и грязными улицами село. Домики большей частью неказистые, с подслеповатыми окнами. Только на главной улице, где были сосредоточены магазины русских, бурятских и китайских купцов, встречались каменные здания. С приходом Семенова магазины пустовали. Если появлялись в них махорка, чай или соль, это было для агинцев целым событием.
На окраине толпились войлочные юрты, в них ютились бедные учителя и мелкие чиновники. Пробираясь по главной улице, Нема вынужден был то и дело уступать дорогу то Найону, долгополой, бурятской шубе, то ямщику, ведшему колодцу лошадей. Взвод казаков на тощих, длинноногих лошадях разъезжал по улице взад и вперед, заставляя стариков и детишек испуганно сжаться к стенам убогих домов. На крыльце школы тоже стоял казак. Петр Николаевич оказался дома. Увидев Нему, он встал из-за стола. «Никак не ожидал видеть вас в Огинском. Ямщик – такой человек, который везде бывает». «Превосходная должность!» – воскликнул учитель. «Выходит, белогвардейская власть за свой счет большевика возит». Когда Нема скинул свои ямщицкие доспехи, доху, рукавицы и мохнатую шапку, Петр Николаевич повел его в боковую комнату. Там стояли стол, два стула, железная кровать и старый книжный шкаф. Усадив Нему на один из стульев, учитель географии сел на другой и достал из уголка шкафа тонкую книжку. Декреты, подписанные Лениным. Его худое, озабоченное лицо просветлело. «Ленин», — повторил он. Нема поднялся, замер. «Ленин». Словно солнце озарило скромную комнатку сельского учителя. «Теперь нам придется быть еще осторожнее», — сказал Петр Николаевич, пряча книжку. Начались обыски. «В селе эскадрон казаков. Впрочем, учитель усмехнулся. Это не помешало нам по-своему подготовиться к тапхайской мобилизации. Семеновские прихвостни плохо рассчитали. Народ готов к отпору. Мы вместе с вами сможем увидеть сегодня, много ли народу соберется на сход». Петр Николаевич сообщил немедленно передаче Петрову ряд ценных сведений. «Мобилизуют около 10 возрастов, в две очереди. Думают набрать для начала человек 700. Три бурята из ближнего Улуса, один учитель, двое служащих и работник местной больницы, подлежащий призыву, отправлены в Алхано, в партизанский отряд». «Прекрасно!» — воскликнул Нема. «Надо вырвать как можно больше людей из когтей Тапхаева». Одеваясь, Нема сказал: «Видимо, мне придется скрыться из Топтаная. Во-первых, я подлежу призыву. Во-вторых, меня собираются арестовать. Ну, пока пойду на постоялый двор к своим лошадям. Желаю успеха». К 12 часам на площади за селом, где была сооружена деревянная трибуна, стал потихоньку собираться народ. По главной улице, направляясь на площадь, шла толпа бурят, приехавших из ближайших улусов. Люди мирно разговаривали между собой, подшучивали друг над другом. То там, то здесь слышался смех. Никто не знал, зачем Тапхаев созывает сход. Впереди толпы шли не спеша 5 стариков. Когда люди уже подходили к площади, они встретили шедшего им навстречу седого бурята. Он снял шапку, поздоровался со стариками и спросил: «Куда идете?» «На сход», — ответили старики. Толпа остановилась. «Вы помните, наверное, 16-й год», — торжественно сказал седобородый бурят. «Тогда сыновей ваших отправили на тыловые работы, и многие из них не вернулись. Будете вы помнить и этот проклятый год. Теперь ваших сыновей хотят заставить воевать». «Как же не помнить страшный 16-й год?» — воскликнул один из стариков. «Сын мой зарыт в чужой земле», — откликнулся другой. «Вы идете голосовать за то, чтобы ваших сыновей взяли тапхаевское войско», — раздельно сказал седобородый. Кругом послышались голоса. «Нас обманули. В недобрый час пришли мы сюда. В Улус. Вернемся в Улус». Старики повернули обратно. Людям, спешившим на площадь, они говорили, что речь на сходе будет идти о войне. Народ, не дойдя до площади, стал возвращаться обратно. Перед сходом Тапхаев провел в волосном правлении совещание. На нем присутствовали видные чиновники из Верхнеудинска, сельские старосты, Жалсараев и только что прибывший из Читы полковник Лисовский, высокий рыжий мужчина с низким лбом и бесцветными глазами, упорно все время молчавший. Дугар заявил, что вся политическая и хозяйственная жизнь волости должна быть отныне подчинена одной цели – обеспечению войска всем необходимым. Решено было в срочном порядке оборудовать в 7 пунктах казармы, заготовить на первое время в каждом пункте по 50 вазов сена и по 30 голов скота. Когда Топхаев и его адъютант подкатили на санях к трибуне, их встретили только несколько чиновников – писарей и торгашей. Среди них в долгополой бурятской шубе с озабоченным видом стоял волостной старшина Бадма Большинов. Он шептал что-то на ухо Сакто Жалсараеву. Дугар, даже не поглядев на старшину, кивком головы поздоровался с Жалсараевым, хотя они только что виделись на совещании в волостном правлении. Дугар был неприятно удивлен тем, что собралось так мало людей. Жалсараев, оглядевшись, насмешливо сказал старшине: «Признаться, я не ожидал, что вы не сумеете созвать народ». Топхаев, с трудом скрывая охватившую его ярость, срывающимся голосом отдал адъютанту приказание: «Пусть едет в село с казаками и пригонит на сход всех, кто попадется на глаза». Жалсараев подошел к Топхаеву, который сиротливо стоял у саней, и сказал: «Во всем сказывается отсталость этих людей». «Не только отсталость, но и наглость. Пора приучить их к повиновению». Слова Топхаева звучали ясно и жестоко. Их услышали все, кто толпился у трибуны. Вчера Большинову было дано указание, чтобы никто не знал, о чем будут говорить на сходе. Но, как видно, кто-то предупредил людей. Пристав доложил мне, когда я еще только садился в сани, что старики, шедшие на сход, услышав о мобилизации и о том, что сход проведу я, испугались и повернули обратно. Последнюю фразу Дугар произнес не без гордости. «Это хорошо, что они боятся вас», — сказал Жалсараев. «Власть должна внушать народу страх. Я успел убедиться, что у вас железная, властная рука. Эти жалкие существа, только и знающие, что свой улус, должны покориться нам. Так и будет». «Да, придется не останавливаться перед крайними мерами», — злобно усмехнулся Топхаев. «Вы видели листовки, расклеенные на заборах и стенах домов? Это дело рук большевиков. Аресты, аресты». «Холодно», — сказал Жалсараев. «Вы слишком церемонитесь со всякой сволочью». И после арестов продолжают появляться листовки. Топхаев заложил большой палец на широкий ремень, которым была подпоясана его шинель. Это всегда служило у него признаком озабоченности. «Кое-кто из учителей здешней школы должен оказаться за решеткой», не то приказывая, не то размышляя вслух, бросил Жалсараев. Топхаев покосился на сани. Там из-под дахи торчал ствол ручного пулемета. Тасато, стоявший неподалеку, робко приблизился к Топхаеву и поклонился. «С утра вы заняты важными делами. Я даже не мог с вами поздороваться». Тасато не отрывал своих маленьких глазок от широких погон, красовавшихся на плечах Топхаева. «Поздравляю от имени топтанайских именитых людей и знатных родов с чином и успехом». «Хорошо, хорошо», — сказал Топхаев. «Когда едешь?» «Не знаю еще. Посмотрю, что старшина скажет». «Ничего он тебе не скажет. Я знаю, что тебе нужно делать. После сходки можешь ехать домой. Школьные здания должны быть срочно отремонтированы. Готовься принять моих солдат». «С помощью Бога». С притворным смирением наклонил голову Тасато и тихо спросил: «Каков ваш чин?» «Я Исаул», — небрежно бросил Дугар. «Передай своему сыну, что он скоро будет произведен в сотники». «В сотники?» — крикнул Тасато так громко, что все услышали, и, раскинув руки, бросился к Дугару. Тот резко отступил в сторону. Тасато споткнулся и непременно упал бы, если бы его не поддержал тут халтуйский староста, успевший шепнуть ему на ухо: «Разве военных начальников можно обнимать?» В трибуне подкатил полковник Лисовский. Он молча сидел в санях, уткнувшись в доху. Казаки с гиканьем и свистом пригнали на площадь группу людей. Здесь были старики, женщины, батраки, работники с постоялых дворов. Нема, стоявший в толпе, увидел неподалеку от трибуны Петра Николаевича. Должно быть, он давно уже был здесь. Сход начался нудной речью волосного старшины Бадмы Большинова, который то и дело клялся, что Исаулу Тапхаеву будет оказана всяческая помощь. После этого на трибуну вышел Сакто Жалсараев в своих роговых очках. Он торжественно приветствовал Тапхаева и еще более торжественно упоминал в своей речи покровителя всемонгольского государства, японского императора. Затем слово взял Тапхаев. Его речь была полна угроз и проклятий по адресу красных. «Все нечестивые люди, поднявшие грязную руку на Бога и Семенова, будут истреблены, как дикие волки, моими сотнями из агинских бурят». «А кто же эти нечестивые люди?» — спросил из толпы Нема. «Разве среди бурят есть такие?» — громко поддержал его Петр Николаевич. «Мое войско в схватке с врагом докажет верность всех 8 родов агинских бурят высокопочтимому наместнику атаману Семенову», — торжественно пообещал Тапхаев, не расслышавший, что ему крикнули из толпы. Небо с утра, покрытое тучами, с каждой минутой становилось темнее. С реки Агынгол подул холодный ветер. Люди, согнанные на площадь, притопывали ногами, чтобы согреться. «Вы должны, — продолжал Тапхаев, — показать Богу, что вы его слуги. Я представитель власти, защищающий народ от смутьянов и безбожников. Все, что потребует эта власть от бурят, должны они дать ей — лошадей, коров, быков, сена». Толпа зашумела. В сгустившихся сумерках послышались злые голоса. «Зачем отнимать у бедняков скот? Без молока наши дети умрут. Ради чего мы должны отдать последнее, что еще имеем? Ради того, чтобы раздавить красных гадов!» — крикнул Тапхаев. «Красные у нас ничего не отнимали!» — подал голос Нема Бароев, выходя вперед. Народ поддержал его мощным «правильно!» «Не отдадим тебе сыновей своих, топтанайский картежник!» — крикнул высокий старик. «Ты их не увидишь, как верблюд своих ушей!» Народ пришел в волнение. Со всех сторон площади слышались негодующие крики. Полковник Лисовский, сбросив доху, взбежал на трибуну. «Молчать, сволочи!» — скомандовал он и схватился за рукоятку сабли. Из толпы на трибуну полетели камни. «Казаки, по коням!» Полковник обнажил саблю. «Расходись!» Тапхаев бросился на площадь с маузером в руках, вскочил на коня одного из казаков и, неистово погоняя его, полетел прямо на толпу. Казаки ринулись за ним. Избивая нагайками, топча конями людей, они оттеснили толпу от трибуны и погнали к реке. Петр Николаевич и Нема очутились вместе с группой стариков и женщин у крутого обрыва. Тапхаевцы остановили коней в ожидании дальнейших приказаний от своего начальника. Эта заминка со стороны его головорезов взбесила Тапхаева. Размахивая маузером, он крикнул: «Чего вы смотрите? Бейте их!» «Стойте!» — выпрямился во весь рост Петр Николаевич. «Перед вами безоружные люди, женщины и старики. Опомнитесь! Не слушайте этого зверя!» Тапхаев оглянулся. Его подручные, пораженные словами учителя, казалось, заколебались. «Вот ты какой!» — сказал Тапхаев. «Давно чуял я, что таишь ты в своей душе». Не целясь, он выстрелил в учителя, и когда тот упал, выстрелил еще раз. «Убийца!» — задыхаясь, крикнул Нема. «Убийца!» — послышались голоса из толпы женщин и стариков. Нема поднял большой камень и бросил в голову Тапхаеву. Тот зажал окрасившуюся кровью скулу рукой, продолжавшей судорожно сжимать маузер. Воспользовавшись замешательством тапхаевцев, которые бросились, давя друг друга, к своему начальнику, Нема повелительно крикнул толпившимся за ним женщинам и старикам: «За мной, во враг! Смелее, товарищи!» Он поднял еще теплое тело учителя на руки. Не успели топхаевцы опомниться, как Нима спрыгнул во враг. Женщины и старики со стонами и плачем последовали за ним. Дно оврага было занесено снегом, и при спуске почти никто серьезно не пострадал. Люди благополучно вышли к реке, под огнем топхаевских винтовок, перешли ее по льду и скрылись в лесу. Под топот, ржание коней и лай испуганных собак топхаевцы, стреляя, носились над обрывом. Нима по двое, по трое отправлял людей по домам. А сам с двумя батраками-бурятами, которым угрожал призыв в армию Топхаева, похоронив учителя у опушки леса, отправился в путь к Алхане. От Агинского до Алханы, если ехать прямиком, не больше 2 суток езды на конях. Но Неме и его друзьям пришлось пробираться к Алхане окольными путями. Они решили сперва идти на станцию Магойтуй, которая находилась далеко в стороне от Агинского, там сесть на товарный поезд и добраться до станции Карымская, а оттуда дойти пешком до тракта Чита-Мангут. Не теряя времени, Нима и его товарищи вышли по тропке, вившейся в зарослях кустарника, на дорогу и на рассвете добрались до станции. У маленького вокзала толпилось много народу, мелькали огни, папирос и трубок. Путники перешли через линию и стали дожидаться товарного поезда, укрывшись от нескромных взоров за полуразвалившимся сарайчиком. Скоро подошел местный поезд, ходивший до маньчжурской границы. Через час после того, как поезд этот ушел, прибыл, наконец, длинный товарный состав. Вагоны были пустые, с открытыми настежь дверями. Нима и оба бывших батрака влезли в один из вагонов. Как раз в эту минуту паровоз дал гудок, и состав медленно тронулся. Через 3 часа путники были на станции Карымская. Здесь, выдав себя за людей, ездивших в Читу продавать мясо, они наняли подводу и двинулись к Базину. Когда проезжали через село Тыргитуй, Нима вспомнил первую свою встречу с Пунцоком. Он рассказал товарищам, как пробирался с Пунцоком в отряд партизан. «Скоро вы его увидите. Он под видом батрака живет в Базине». Нима замолчал. Он опять вспомнил обрыв, толпу женщин и стариков, Топхаева с маузером в руке, Петра Николаевича, его могилу на лесной опушке. «Прощай, дорогой друг», — мысленно произнес Нима. «Ты еще раз показал народу, прежде чем умереть за него, красоту и честность своей души». В Базино путники прибыли поздней ночью. Рассчитавшись с ямщиком, они направились к Пунцоку, квартировавшему у того старика, в бане которого встретились Нима с Пунцоком. Старик и Пунцок радушно приняли гостей. Скоро на столе шумел самовар. За чаем Нима рассказал Пунцоку о событиях в Агинском. Пунцок сообщил, что в Базине стоят казаки, и посоветовал товарищам еще до рассвета покинуть село. Напившись чаю, Нима и его товарищи отправились в Алхану, надеясь еще затемно добраться до лесов. К обеду путники были уже в лагере партизан. День выдался на редкость теплый, солнечный. Лагерь стал многолюдней, оживленней. Укрывшись от ветра под скалой, группа партизан чистила лошадей. Другие партизаны ломали молодой березняк, заменявший здесь сено. Кругом стучали молотки и топоры, строились балаганы для вновь прибывших партизан. Нима представил Петрову и Федько 2 своих спутников, которые тепло были приняты командиром и комиссаром, и в сопровождении одного из партизан немедленно направлены во взвод. Когда Нима доложил обо всем, что произошло в Агинском, Федько сказал: «Это подлинное восстание, хотя оно и возникло стихийно. Топхаев просчитался, полагая, что народ даст себя обмануть». «Да, крепко он получил по морде», — сказал Петров. «Топхаевцы постараются, чтобы в улусах не знали о событиях в Агинском», — произнес Федько. «Мы должны поставить перед собой задачу всюду разъяснять людям, грозный для Топхаева и других врагов народа, смысл того, что произошло в Агинском. Пусть все узнают, как топхаевские охранники избивали безоружных людей. Пусть узнают, за что был убит русский учитель. «Народ с нами», – твердо сказал Анатолий Михайлович. Едва объявив мобилизацию, Топхаев уже должен подсчитывать потери. К нам перебежали уже 25 мобилизованных. Это целый взвод. Тут только комиссар и командир заметили, что шуба у Немы порвана, шапка помята, унты промокли. «Нема Бароевич, ты, наверное, крепко устал?» – спросил Федько. «Ничуть не устал», – бодро ответил Нема. Но тут же, улыбнувшись, добавил. «Да, есть немножко». «Еще бы ему не устать», – покачал головой Анатолий Михайлович. «Иди-ка, друг, в мой балаган, умойся, поешь, потом ложись и отсыпайся как следует». Комиссар крикнул вдогонку Неме. «Завтра смотр. Надеюсь, к этому времени поднимешься». Нема вышел из пещеры, где помещался партизанский штаб, с твердым намерением последовать совету Анатолия Михайловича и хорошенько отоспаться. Но день был так хорош, снег на солнце уже кое-где подтаял. Кругом кипело такое оживление, что Неме расхотелось спать. Умывшись и пообедав, он решил побродить по лагерю. Во всех балаганах, куда заходил Нема, было чисто и светло. Партизаны выверяли мушки, набивали патроны, чинили сапоги и седла. В одном из балаганов Нема встретил Семена Харитонова, который, сидя у костра, отливал из свинца пули. Увидев Нему, он вскочил. «Тала, насовсем к нам прибыл?» «Вместе будем воевать», — ответил Нема, коснувшись пальцами своих остреньких угольного цвета усиков. «Вот и ладно», — воскликнул Семен. «Видишь, что у нас делается? Готовимся, Тала, шибко готовимся».
«Все, готовитесь»,
— сердито крикнул кто-то позади Немы. Он обернулся и увидел здоровенного русского с лицом, густо обросшим бородой.
«Готовимся, Силыч», — весело сказал Семен, подмигнув незаметно Неме. «100 лет будете готовиться, пульки отливать». Силыч шагнул вперед, наступил на валежину, которая треснула пополам под его могучей стопой.
«Гадов надо душить, давить, а мы все не можем раскачаться». Силыч поднял огромный, весь в рыжих волосках кулак и погрозил им невидимому врагу.
«Оружие, гранат у нас еще маловато», — вставил Нема, любуясь красивым и сильным мужиком.
«Если начнем воевать и гранат добудем», — Силыч сердито дернул себя за бороду, словно хотел ее оторвать. «Этого гада Топхаева я сам задушу на его койке, только бы мне разрешение дали».
Вокруг, посмеиваясь, собирались партизаны от других костров.
«Дядя Силыч, что это ты сегодня так озверился?»
– мягко спросил Семен.
Партизаны толкали друг друга локтями. Сейчас, мол, Силыч ответит.
«Эх, мужиком называешься, а не торопишься обнять бабу свою», – засмеялся Силыч. «Соскучился я по своей жинке, давно не целовал ее в сахарные уста».
«Эх, молодежь, молодежь, не знаете вы, какая это радость. Хоть посидеть с бабой после долгой разлуки».
«А что Семенов? Семенов — это пустое имя. Его оловянные солдатики от настоящего огня расплавятся и потекут.
Драться, ребята, надо, драться».
«Вот она и вся заковыка. К бабе я рвусь всей душой. Но пока не разобьем Семенова, стыдно мне даже ей и на глаза показаться».
Партизаны поддержали Силыча дружным смехом. Силыч спросил Нему, как его фамилия и имя, откуда он родом, чем занимался раньше.
«Ну, а я, Силыч, из села Кусочи, это совсем недалеко от Ильи. Маленькое, бедное наше село. У баб сарафаны всегда в дырах, ребятишки голодные и голые. Такое маленькое село, что за сутки на своих плечах натаскал бы из лесу дров и обеспечил топливом все дома на целый год. У Немы было тепло на сердце. Хороший, дружный, храбрый народ партизаны. И он их равноправный товарищ. Он делит с ними радости и невзгоды. Он будет вместе с ними бить врага».
Попрощавшись с Харитоновым, Нема вышел из балагана. Недалеко от штаба он увидел старичка, мастерившего что-то у громадного пня. Нема подошел ближе. Он готов был еще целую ночь провести без сна. Так хорошо ему было среди боевых друзей. Человек, трудившийся у пня, был на Машо Цыден. Щупленький, маленький, в легком ватном халате, он, казалось, не замечал, что солнце уже скрылось за грядой гор, и по лесу ползли все удлиняясь тени деревьев. Подтаявший за день вокруг пня, снег застыл, как застывает остаток свечки, когда она догорает. Нема вздрогнул, внезапно ощутив холод. Но на Машо Цыден продолжал усердно трудиться. Он даже не поздоровался с Немой. «Вам разве не холодно?» — спросил Нема. «Какое там?» — сказал на Машо Цыден. «Мне за работой жарко. Вот поручили починить седло комиссару. Хочу сегодня закончить». «А разве в балагане нельзя работать?» «Не беспокойся, добрый человек. Я привык работать на холоде. А седло надо доделать. Комиссар наш заслуживает того, чтобы ездить на седле, украшенном золотом». На Машо Цыден поднял вверх палец. «Потому что он сам золотой человек. Больной, кашляет, а никогда не жалуется. О других заботится, порядок наводит». Он показал Неме подседельник, мягкий и широкий, покрытый кожей, и погладил его маленькой рукой. «Вот видишь, и войлоком подшил». «Где войлок-то достали?» Неме доставляло удовольствие расспрашивать обо всем этого маленького человека. «Так значит, по-твоему, товарищ Федько хороший комиссар?» «Настоящий человек. Заботится о нас, как о детях. Если тебе что непонятно, все разъяснит. Расскажет и о Москве, и о том, как могучий и непобедим народ. После его рассказа все становится ясным, словно посмотришь на лед после сильного ветра». Намашо призадумался, потом встрепенулся и поглядел на Нему. «А войлок я из края потника выкроил. Я ростом небольшой, а потник длинный и богатый. И мне не будет плохо, а комиссару хорошо». Намашо продолжал работать, отделывая седло. То и дело он брал тот или иной из инструментов, разложенных на пне. «Откуда инструменты?» – спросил Нема. А сам подумал. «Наверное, я ему уже надоел со своими расспросами». Намашо Цыден засмеялся. «Какой же жених без невесты? Какой мастер без инструмента? Без него, как без рук». Нема не удержался и вызвался помочь Цыдену. Они вместе натянули стремена, положили на седельник. Намашо Цыден, поблагодарив Нему, понес седло комиссару. Нема, проводив его, отправился, наконец, отдыхать. Темнота окутала лагерь партизан. Молчит алхана, высоки могучие сосны. Меж их ветвей сквозит небо. О, небо ранней весны! Как хорошо видеть тебя, необъятное, чистое, усеянное несметным множеством звезд. Как хорошо чувствовать, что под этим высоким небом живут и борются за счастье народа люди с чистым сердцем и с большой светлой душой.